8.8. Другие следы библейского Алаферна в русско-литовской войне XVI века. 8.8.1. Гибель Малюты Скуратова в Литве. Глава опричнины, знаменитый Малюта Скуратов, погиб в 1572 году при штурме крепости Виттенштейн. Этот человек, вокруг которого сложилось множество легенд, был в центре событий эпохи Ивана IV Грозного. Вот как Карамзин описывает его гибель. «Россияне взяли приступом Виттенштейн, но царь, Грозный, лишился друга. Малюта Скуратов умер честную смертью воина, положив голову на стене, как бы в доказательство, что его злодеяния превзошли меру земных казней. Иоанн сжег на костре всех пленников, шведов и немцев, жертвоприношение достойное мертвеца». Может быть, личность Малюты или Лютого Скуратова тоже дала свой вклад в образ библейского Алаферна, Алатерна. 8.8.2. Олферьев, сменивший Малюту Скуратова. После гибели Малюты Скуратова пост такого главного опричника становится вакантным. На него назначается дворянин Олферов Нащекин по имени Роман, который вскоре тоже направляется в Литву для военных переговоров. Имя Алферова или Алферьева уже совершенно откровенно напоминает библейское имя Алаферн. Известно о русском Алферьеве немного. Он стал по милости царя хранителем печати, печатником, и возглавил весь приказной аппарат опричнины. Его называли так – Роман – человек великий. Как пишет Скрынников РГ, он предстает перед нами как великий человек опричнины. Таким образом, после гибели Малюты Скуратова главой опричного аппарата становится Алферьев. В 1581-2 годах Русь была вынуждена уступить Ливонии большие территории. Москва, по крайней мере, временно проигрывает Ливонскую войну. Вероятно, этот проигрыш и отразился в Библии как поражение ассирийцев, то есть русских, после гибели Алаферна. Русский Алферьев участвует в переговорах с Ливонией. То есть, как и библейский Алаферн, тесно связан с Литвой, библейской Витилуей. Итог Ливонско-русской войны кратко формулируют так. После 20-летних усилий, готовых, по-видимому, увенчаться успехом, московское государство было снова отрезано от Балтийского моря и Европы. В этом смысле потеря Ливонии для Руси была и проигрышем Алферьева. Недаром книга «Иудиф» говорит здесь о проигрыше ассирийцев, возглавлявшихся Алаферном. Библейский Алаферн, дубликат Алферьева, погиб. А какова была судьба русского Алферьева? Нам не удалось найти данных о его смерти. Правда, в синодике, то есть в списке лиц, казненных при Иване IV Грозном, имя Алферьева упомянуто. Синодик был составлен в Московском Богоявленском монастыре. Таким образом, некий Алферьев все-таки был казнен, но в синодике он назван без инициалов, поэтому трудно сказать что-либо более определенное. С другой стороны, в истории Ливонской войны, правда, под 1564 годом, сообщается, что русский главный воевода пропал без вести, и никто не мог определить размеров катастрофы. Грозный подозревал, что его военные планы были выданы литовцам, вождями боярской оппозиции. 8.9. Поражение Ассирии, то есть Руси-Орды, в конце XVI века. А. Книга Иудиф. Разгром ассирийцев после гибели Алаферна. Гибель Алаферна приводит к панике в стане ассирийцев и к их поражению. При этом Библия говорит очень интересную фразу. «Еврейская жена опозорила дом царя Навуходоносора». Иудиф 14.18. На первый взгляд она не очень к месту, ведь убитый ассирийский полководец, не названный здесь в Библии напрямую родственником царя Навуходоносора. Хотя Библия и говорит, что Алаферн – второе лицо в ассирийском царстве после Навуходоносора, но причем тут дом царя, то есть его семья, его родственники. Но если здесь вспомнить историю Есфирии, такая формулировка становится совершенно естественной. Согласно проведенному нами выше анализу Библии, иудейка Есфирь вошла именно в дом главного царя, как жена его ближайшего родственника, или же как вторая жена самого главного царя. Поэтому цитированная нами фраза из книги Иудифь хорошо объясняется нашей реконструкцией, согласно которой история Иудифи и история Есфири – это всего лишь два разных варианта описания одних и тех же событий. Вернемся к книге Иудифь. Библия продолжает. «Вот Алаферн на полу, и головы нет на нем». Когда услышали эти слова начальники войска ассирийского, то разорвали одежды свои, и душа их сильно смутилась, и раздался у них крик и весьма великий вопль среди стана. Иудифь 14:18-19. И далее. «Напал на них страх и трепет. Все они, бросившись, бежали по всем дорогам равнины и нагорной страны, и, расположившиеся лагерем около Ветилуи, также обратились в бегство. Тогда сыны Израиля, каждый из них воинственный муж, погнались за ними. Со всех сторон наносили им, ну, ассирийцам, большое поражение, доколе они не прошли за Дамаск и за пределы его. Прочие жители Ветилуи напали на стан ассирийский, разграбили его и весьма обогатились. Получили большую добычу, потому что ее было весьма многое множество. Иудифь 15:2-3, 15:5-7. Крайне интересно, что по сообщению Острожской Библии ассирийцы, писано, бежали дорогами польскими и тропами холмскими. Смотрите выше. Напомним, что Холм или Хелм, Челм, крупный город на востоке Польши, близ теперешней границы с Белоруссией и Украиной. А вот в Елизаветинской Библии эти детали уже замаскированы. Бежах по всякому пути поля и нагорные. Редакторы 17-18 веков старательно вытирали особо явные следы событий 16 века. Б. Погром вот этих персов по книге Есфирь и проигрыш Руси Орды в Ливонской войне 16 века. Великая смута на Руси. Иностранная интервенция. Захват иностранцами Москвы. В этом описании книги Иудифь можно узнать погром вот этих персов, организованный иудеями в результате победы Есфири во внутридворцовой борьбе, а также проигрыш Руси в Ливонской войне 16 века, о котором мы вкратце рассказали выше. Добавим яркую деталь, явно сближающую описанный разгром с книгой Иудифь. В начале 1564 года, то есть сразу же после начала вот этой есфиревской опричнины, царю доложили о гибели его армии в Литве. Первые известия о поражении были сильно преувеличены. Главный воевода пропал без вести, и никто не мог определить размеров катастрофы. Грозный подозревал, что его военные планы были выданы литовцам вождями боярской оппозиции. 776, страница 85-86. А разгром русских войск, как и ассирийских в Библии, напрямую связывается со странным исчезновением главнокомандующего. По поводу измены боярской оппозиции отметим следующее. Яркий ее представитель, известный князь Андрей Курбский, обвиняет царя Грозного в том, что тот выгубил уже сильных в Израиле. Мы обращаем внимание читателя на то, что в письме Курбского совершенно естественно звучит библейская терминология. Сегодня все такие обороты историки рассматривают как желание средневековых авторов намеренно как бы архаизировать свои послания. Как мы теперь понимаем, это не так. В 15-16 веках библейская терминология была языком современности. Многие библейские события именно тогда и разворачивались. Вернемся к книге Иудифь. Не исключено, что ее окончательная редакция относится к 17 веку и впитала в себя фрагменты Великой смуты на Руси. Вспомните здесь гибель Бориса Годунова, вторжение на Русь царевича Дмитрия, якобы самозванца, а потом иностранная интервенция, когда иноземцы занимают Москву, то есть библейский Дамаск, то есть де Москву. Недаром книга Иудифь прямо говорит здесь, что сыны Израиля, преследуя побежденных ассирийцев, прошли за Дамаск. Иудифь 15:5. В таком случае здесь Библия действительно рассказывает уже о событиях Великой Смуты 1605-13 годов. Таким образом получается, что некоторые книги Библии, во всяком случае книга Иудифь, и фрагмент книги «Третье царство» 11:22-24 впитали в себя события русской истории даже из первой половины 17 века. Кстати, книга «Иудифь» говорит в основном о врагах-ассирийцах, а книга «Есфирь» в основном о врагах-персах. Но при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что книга «Иудифь» тоже связывает победу Израиля над Ассирией одновременно с победой как бы и над персами. В хвалебной песне, посвященной Иудифе, Библия говорит следующее. «Персы ужаснулись отваге ее». Иудиф 16:10. Ничего удивительного здесь нет. В Библии Ассирия и Персия теснейшим образом переплетены, поскольку это практически одно и то же. Ассирия – это Русь, Персия – это П-Русь, то есть Белая Русь, то есть Белоруссия, то есть Пруссия.